«Разбор полета».
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, для вас в этой студии.
Здравствуйте, и мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя, гостя программы «Разбор полета». Это известный писатель, ветеран службы внешней разведки Михаил Любимов. Михаил Петрович, здравствуйте.
Здравия желаю.
Михаил Петрович.
Больно.
Не знаю, не знаю.
Хотя с вами боюсь, очень.
Вообще в этой программе особо не забалуешь. Это мы так всегда гостям говорим, что она такая простая, легкая, а тут уж как получится. У нас есть традиционный вопрос, с которым начинаем нашу программу «Разбор полета». Вопрос о самом тяжелом, самом сложном решении, которое вам приходилось принимать в вашей жизни. Может быть, оно касалось не только лично вас, но и затрагивало других людей.
Вы знаете, много было. Все-таки жизнь у меня достаточно долгая. Вот, можно начинать там решение. Вот. Наверное, довольно сложно было у меня вот с моим разводом. Это было трудное решение. Да даже не было решения, я просто был влюблен. Сейчас мне вообще кажется оно легким решением. Я был влюблен, имел полную выслугу лет. И стояла дилемма, либо я остаюсь в службе, будучи влюбленным, вот, но я должен покаяться, меня мне дадут красиво под зад, чтобы я отсиделся в каком-нибудь укромном месте, учебном заведении каком-нибудь, там пилил разную чепуху, вот, но возвратился в семью. Вот, либо я, значит, должен взять все на себя, я ухожу со службы, все. Вот. И, собственно, я уже давно решил, что уже пора мне уходить. Я рвался в литературу. Вот. Выслуга была. И я, конечно, предпочел это. Но это было непростое решение, потому что тут примешивалось, ну, многое примешивалось. Там то, другое, развод. Это всегда это возня, это размен. Эти разговоры, это хождение по начальству, где кто-то там соболезнования выражал, ну и так далее.
В общем, так подождите, вот для вас... Для вас все-таки первично в этой истории было что? Что, а, вы влюблены, б, вам тяжело чисто технически разводиться, или вы хотите со службы уже наконец уйти? Сколько там было аргументов-то?
Аргументов я вам скажу, что любовь все перевешивала, вот. На другой чаше весов что было? Ну, во-первых, светили генеральские погоны. Был бы я вот такой, как Кабаладзе, представляете?
Но без любви.
Ага. Но без любви. Он с любовью, а я без любви.
А вы еще с генеральскими погонами.
Ну да. Это довольно, ну, жалко было. Все-таки хотелось как-то с этого финала такого красивого. Вот. Ну и, ну, наверное, еще, ну, конечно, оставаться в прежней семье я уже не мог. Это я представляю, это унижение, как меня рассматривают на партсобрании, должен каяться. Боже мой, получаю выговор. Вот, ухожу на учебную.
Ни одна генеральская звезда этого не стоит.
Это не стоит, но вообще-то в жизни большинство-то...
За генеральские звезды?
Ради этого. Я помню, мой ныне покойный друг, вот, он пришел и нашему любимому товарищу Крючкову, который был начальником разведки, он сказал: так, так, я влюбился, вот, хочу жениться. Он говорит: да бросьте вы. В общем, он его, в общем, отговорил. И тот получил свою звезду. Вот.
Отказался, ну, от женщины?
Да, отказался. Я не знаю, как там повернулось, но счастливым я его не видел. Вот. Так что...
Ну, то есть вы не жалеете о том, что решение тогда приняли именно
я
такое?
Я считаю, что это было счастливое решение. Более того, меня и сын поддержал. Потому что я ему сказал: ты знаешь, что ты кончаешь ИМО, вряд ли тебе дадут хорошее распределение. Ну, у него и было свободное распределение в результате. Так, вот. Но сложилось иначе. Вот. Так что это было довольно трудное решение. Но вообще-то в жизни много чего было. Я даже как-то не смешно под бомбежками был, потому что во время войны на нас напали. Мы в Киеве жили, и мы на эшелон там под бомбежками. Мне было 7 лет, добирались в Днепропетровск и так далее. А потом, я считаю, как-то это мимо проходит, но вот в моей жизни огромное значение и ломка была жуткая, когда, во-первых, разоблачение Сталина. Вот это сейчас все смешно, а мы тогда учились, я учился уже в институте, вот, и постепенно все это нарастало, нарастало, и у нас там шли жуткие дебаты, вот, по поводу Сталина.
Вы тогда для самого себя внутреннее решение какое-то принимали?
Я принимал, потому что я к Сталину всегда относился не с очень большой симпатии, но с огромным пиететом, как и все. Вот. Но мне не нравилось, что он так много людей пострелял, тем более там очень много было друзей отца. Ну, в общем, не любил я его, но уважал. И сломить этот стереотип мне было не очень сложно, потому что я, видимо, изначально был заложен у меня антисталинизм. Но я уважал Ленина. Так. А потом там еще хватало столько о теории. Я еще увлекался теорией коммунистической нашей великолепной. Кстати, до сих пор считаю, что там много хорошего. В самой теории, не в практике, конечно. Вот.
Как раз хотел спросить, за коммунистов-то голосуете сейчас?
Нет. Нет, я не голосую.
Но вы были, вот когда вы были молоды и, возможно, не очень опытны, вы вот искренне верили?
Совершенно искренне я верил. Более того, я считал, что вот этот отказ от мировой революции...
Ошибочен?
Да. Что, значит, ошибочен.
А вот это определило выбор профессии для вас?
Не знаю. У меня профессия первичная была дипломат. Я приехал в Финляндию.
Знаем
мы
советских дипломатов.
Нет, я приехал.
Не рассказывайте нам.
Ну, конечно, меня тоже привлекло. Потому что я посмотрел, дипломаты сидят, что я был секретарем консульского отдела. Ну, я штамповал визы, и вообще это скука. Я представил себя уже 100-летним старцем, который там сидит и штампует эти
визы. Ну, вы же в МГИМО учились. В МГИМО так просто не ходили. Было понятно наверняка. Вы надеялись в глубине души, что кто-нибудь к вам подойдет?
Я надеялся, но ко мне не подходили. По простой причине, потом, как оказалось. Потому что детей чекистов, у меня папа чекист, детей чекистов старались обходить. А зачем дети чекистов? Они и так дети чекистов. Нужны агенты, которые дети не чекистов, а античекистов, интеллигенция и так далее. Поэтому, хотя, так сказать, я заслуживал этого, мне было даже обидно. Вот, что же это такое, я папе говорил. Вот. Но в Финляндии, в конце концов, мы там, значит, нашли друг друга, я тут же поехал в школу разведки, ну и потом уже вернулся в Англию.
То есть это было такое очень быстрое решение учиться в школе
разведки?
Это
было решение быстрое, и прежде всего было разочарование в чиновничьей работе. Потом я увидел, было там, я приехал в Финляндию, там сильнейшее наше посольство и сильнейшая дверь из Вентуры, которые заполняли почти все. Там почти этих, как мы их называли, чистых видовцев почти не было. Было очень мало, во всяком случае. Но потом я видел, ходят одни такие тихие, ходят пешком почему-то, вот, а другие ездят на машинах, встречаются с иностранцами и так далее.
Вас мне что, работать. Красивая жизнь привыкла?
Некрасивая жизнь. Мне хотелось работать с иностранцами. Я хотел общаться с иностранцами. И вообще, это, да, нас же, это сейчас вот учат разведки в МО. Тогда вообще разведке даже стыдно было говорить, запрещено было говорить. У нас вот во время войны была разведка, а сейчас Какая разведка? О чем вы говорите вот так? Это как разглашение государственных тайн. Поэтому мы толком ничего, я думаю, уже я приеду, буду там встречаться, значит, получать какую-то информацию. Действительно, МИД получает информацию, но, как правило, на высоком уровне, посол, там, советники. А для клерков нет, ничего. А тут я увидел, все самостоятельные, все встречаются, активные, уверенные в себе. Я увидел другой дух. И это меня привлекло. И, ну, там, конечно, была сильная очень резидентура, потому что Финляндия там, это была особая страна, и она держалась на особых связях нашего президента, то есть Кекнана, и тогда и Брежнева, и Косыгина. В общем, там все было руководство. Там, я не знаю, как сейчас, но тогда там все руководство всегда приезжало в большом количестве, парились в бане, общались с финнами. А финны иначе вообще не представляют себя дипломаты. Да. Да, поэтому вот, это, все это меня завлекло. Вот. И потом я уже... Меня обратно хотели в Финляндию. Но тут начальник отдела решил, что у меня какая-то выдающаяся лошадиная английская челюсть. Я подхожу под образ английского сквайра. Вот. И вот нужен меня в Англию. И меня направили тогда с третьим секретарем в Англию. Вот. Я был счастлив, потому что я Англию любил всю жизнь, и английский мой первый, а шведский мой второй, поэтому меня и взяли в Финляндию, где шведский второй, государственный. Угу. Вот. Так что это
было весело. То есть вам предложили в Лондон, вы с удовольствием согласились. А как это происходит? Вам говорят, вы будете работать в посольстве, в резидентуре. Вы будете всем говорить, что вы любите Запад, и собирать информацию. Как это происходит? Как это было?
Нет, ну это немножко вы наивно все рисуете.
Конечно, я же не работаю в разведке. Кабалаза не
рассказывает. Ваш Кабалаза тут всех уже перевербовал.
Нет, во-первых, он ни разу нас не вербовал.
Даже обидно немножко.
Да, нам, при том, что у нас чекистов-то нет в семье.
Ну да, но это, кстати, ничего не значит. Вы знаете, от чекистов в семье. Мне вот у Гордеевского все чекисты, он стал предателем Родины.
Про вот, Гордеевского мы как раз с Кабаладзе разговаривали много.
Ну вот, так что это все чекист, не чекист. У чекистов даже, у Калугина, между прочим, папа тоже в МВД работал. Поэтому
потом
ничего это не значит.
Чекисты, это, извините, такое понятие широкое. Потому что ГРУ, например, тоже считается чекистами.
Нет, ГРУ не считается чекистами.
Хотя на самом деле ГРУ
это чистая военная разведка. Чекисты это все-таки КГБ считалось. Сейчас я даже не знаю, кто это. ФСБ, наверное.
ФСБ, да.
Говорят, что
СВР, может быть.
Так вот. Вернемся к тому, как это происходит-то на самом деле.
Ну, происходило.
Значит,
давайте,
как это происходило?
Как это происходило с вами?
Со мной происходило так, что, значит, я занимался в школе. В школе мне было очень легко. Во-первых, у нас там была дивная компания. Много было ребят из МГИМО. Это там было какое-то решение ЦК, и стали брать из ИМО, потому что раньше брали из разных из периферийных органов и так далее. А мы уже с готовым языком, мы уже поработали за границей, нюхали хоть немножко. Угу. Вот. Ну и в школе там обучали. Ну, во-первых, я взял еще один язык, потому что английский у меня был хороший, шведский у меня был приличный, у меня потом шведский, французский. До сих пор читаю меню свободно и даже в тяжелые моменты говорю по-французски. Вот. Ну и после этого там в школе кое-чему обучили. Там, значит, были, ну, обучали, вот, как нужно разговаривать с агентом, например. Вот.
Это хочу вот спросить, ну и как же?
Вот так.
Мы так хотим с Воробьёвой друг с другом разговаривать.
Ну вот, вот как разговаривать?
Маленькая резидентура.
Маленькая резидентурка эхо.
Да.
Ну вот, так разговаривать нужно. Ну, во-первых, с нами мы делали такие искусственные встречи где-нибудь в парке культуры, в пивном баре. Вот вы ждете агента, и к вам, значит, приходит старичок, ну, вот пенсионер, помоложе меня, вот, тем не менее, заслуженные были люди, они подрабатывали, И он, значит, устраивает вам, значит, с вами беседу ведет, там, на какую-нибудь искусственную тему.
Здесь продается славянский шкаф?
Нет, ну, ну, зачем? Наоборот, он говорит, вы знаете, мы окружены наружкой. Что делать? Вот вы в этой
падаете в обморок.
Вот падаете. Если вы падаете в обморок, вот, то вас вышвырнут, чертовой матери, правильно сделают. Вот вы должны найти выход.
Так, и вы вот когда первый раз оказались в такой ситуации, вы какое решение для себя приняли?
Я сейчас не помню, кстати.
Но во всяком случае,
нет, я его
успокаивал. А, вы его успокаивали?
Да что вы, Иван.
Выпейте водочки.
Ну, что-то вроде этого. Ну, все в порядке, мы проверили, у нас везде. Ну, в общем, такой скучный разговор. А потом они писали на нас характеристики. И, кстати, довольно мудрые писали характеристики. И все это неплохо было. Это с агентуры, но потом мы закладывали тайники по Москве, бегали по подъездам. Вот. Граждане так смотрели, вдруг дяденька входит там, в этот подъезд, закладывает тайничок. Причем за нами работала настоящая наружка.
Ваша же.
Не наша, она настоящая.
А, настоящая
она,
наружка.
Они тоже учились. Вот они
а вы друг на друге, что ли, учились?
Нет, ну,
вы
друг на друга?
Вы уходите от наружки, а наружка следит за вами.
Наружка – это тяжелейшая работа. Они даже раньше на пенсию выходят. Они все время на ногах, бедняги, не едят. И, значит, представляете, бегать там по лестницам за объектами. И вот мы были объектами, мы их не знали. Они нас знали как по кличке какой-то там грач. Вот там вошел туда, потом отчеты писали они. И вот ты проверяешься, едешь на метро, там, на троллейбусе, туда, к месту встречи и так далее.
Прям казаки-разбойники.
Да,
извините,
это, кстати, самые интересные были оперативные игры. Ну, теория, конечно, она суха, как известно, везде.
А насколько вот эти оперативные игры вам потом в Лондоне помогли, уже когда вы начали работать?
Ну, конечно, они...
Вряд ли же вы бегали по Лондону.
Нет, ну, конечно, там все было по-другому, во-первых. Это уже, ну, помогли, бесспорно, потому что все же постепенно приходит. То есть какой-то вкус появился. Вот потом в Лондоне, например, там вообще наружку редко тогда пускали, не знаю, как сейчас, но тогда англичане работали другими методами, больше подставы давали и так далее. Довольно это гораздо хуже, чем наружка. Наружку ты видишь, а когда с тобой встречается, голубыми глазами на тебя смотрит, оказывается, провокатор, это гораздо хуже.
А как вот для себя решить, вот перед тобой человек, ты с ним работаешь, не работаешь, веришь ему, не веришь. У вас же там времени минимум, информации минимум. У вас вы на интуицию как-то?
Нет, никакой. Значит, если это агент, если вы кого-то изучаете, разрабатываете с целью вербовки, ничто вам не поможет, кроме проверки. И проверки всесторонние, и разные способы проверки, и фальшивые задания, и вы должны там встретиться на Трафальгарской площади, в Национальной галерее, там будет человек с бородой, газетой, вот, и так далее. А в газетах, кстати, масса комического. Вот. Но, тем не менее, это факт. Вот. Или вы должны пройти, вот вам пакет, вот немедленно, сейчас, через 10 минут, там сложная ситуация, тут важнейшие сведения, через 15 минут вас ждет одноглазый там в районе Пикадилли, на Пикадилли Сёркус. Вот. И этот бежит к одноглазому, одноглазого нету. А он, что есть пакет, пакет что-то секретное. Если он связан с контрразведкой, он, конечно, попытается связаться, а мы за ним следим и так далее. То есть тут много игры. Поэтому разведка, кстати, увлекательное дело. После эхо вам стоит туда поступить.
Внезапно.
Я боюсь, нас не возьму с воробьем.
Почему?
Трепаться. Мы любим.
Почему?
Говорим мы слишком много с Ренфердьевной.
Вот и хорошо. Чем больше вы говорите, это, кстати, один из принципов в разведке. Чем больше связей, чем больше вы говорите, тем лучше. Потому что в этом во всем тонет истина. она истина, тонет. Если вы по телефону вас слушают, вы знаете, что вас слушают. А вы этих идиотов забиваете своими разговорами. Там сидят девушки, которые записывают, потом перепечатывают, потом еще раз докладывают начальству. Начальство редактирует, докладывает вышестоящему начальству. Все эти разговоры и так далее. А там бред собачий.
О, это точно про нас с Иркой. Ну, вот. Надо бред собачий по телефону нести мы можем.
Слушайте, нет, просто теперь, после этого эфира, если мы с Таней когда-нибудь уйдем с «Эхо Москвы», нас все будут подозревать, что мы все-таки пошли в разведку. А мне вот интересно, а не страшно, что раскроют? Вот вы когда туда едете, когда работаете, вы понимаете, что... То есть у вас какое понимание? Если раскроют, просто вышлют?
Нет, такого понимания нет, потому что любой разведчик прекрасно знает, что если он работает, через 2 месяца он известен. По очень простой причине. Ну, если, конечно, он специально не зашифрован в посольстве. Потому что у разведчика своя жизнь. Ну, сотрудник официальный, он сидит все время на работе, верно? Там перебирает бумаги. Иногда он выйдет по телефону, позвонит из посольства. Разведчик, наоборот, все время в город идет. Потому что у него там встречи с агентурой, у него какие-то мероприятия, он посещает то, другое, третье. Понимаете? И вот по графику поэтому не только все контрразведки моментально вычисляют разведчиков. Их, кстати, у нас тут тоже. Вот. То есть у нас всегда признали всех разведчиков здесь. Вот, собственно, не мы, а контрразведка наша. Поэтому это совсем не главное. А основное в разведке, самое страшное и неприятное, это когда тебя схватили с агентом. Вот это финал.
У вас такое было?
У меня такое, ну, я бы сказал, было нечто подобное. И я, значит, разрабатывал, изучал очень активно одно очень высокопоставленное лицо, англичанина, который был связан с шифрами. Ну, я бы сказал, что можно было закрывать резидентуру, если бы мы его завербовали, потому что вот все это... Вот. Но мы знали, он занимал большое положение, он со мной встречался, но мы, конечно, исходили из того, что он связан с контрразведкой, вот, плотно, и играть с ним надо очень осторожно. Тем не менее, центр, он же всегда, Москва ведь, она всегда инициативная, всегда поступает с большими предложениями, и даже мне предлагали с ним выехать в Гастингс, это... сколько там, 40 миль от Лондона, вот, там была свободная зона для нас, потому что нам было запрещено так путешествовать, вот, снять номер, мне, значит, выслали бутылку водки специальной, которую мы, значит, должны были с ним распить, и тут он должен был мне рассказать все тайны английские и так далее и тому подобное. Ну, я не знаю, это была, видимо, до сих пор, я не понимаю, как центр мог такую глупость дать такое задание резидентуре, все схватились за голову. Но представьте себе, мы вдвоем, а в то время гомосексуализм преследовался в Англии, въезжаем радостно в отель, где-то в
Гастингсе.
Да, еще, значит, гуляем. С бутылкой водки, мы гуляем, мне рассказывают шифры. Ну, конечно, ничего этого не произошло. Но произошло, просто мы с ним как-то встречались в хорошем месте, кстати, недалеко от Гайд-парка, и встречаемся, значит, ну, обсудили там разные дела. Ну, он и я от него ничего, конечно, не просил, потому что сам факт встречи уже очень важен. Все-таки, если бы это был просто какой-то там мистер Смит, дворник, это одно. А тут, ого-го. Вот.
Агент Смит.
И вдруг, значит, он говорит: Майкл, извините, я пойду вымою руки. Было дело в пабе. Вот. Он пошел мыть руки. Я, значит, так думаю, подожду, пью себе свой виски. Вот. И вдруг вижу, у меня по бокам сидят 2 джентльмена. Я бы их джентльменами не назвал, потому что я был высокого мнения вообще об английской контрразведке в то время. считал, что там все, ну, как у нас пишут, и как сейчас представляют,
ну, да.
Английская разведка, английская разведка, да, ну, все лощеные, джентльмены такие, может быть, даже и в котелке.
Сейчас, одну секунду, прошу
прощения, извините, Михаил Петрович,
а я специально сделала сейчас паузу, значит, запомнили.
Что случилось?
И в этот момент по обеим сторонам начертили два джентльмена.
Ура!
Пауза, и мы продолжим программу «Разбор полета» буквально через несколько минут.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжаем разбор полета с Михаилом Любимовым, ветераном службы внешней разведки, писателем. И я не понимаю, про разведку мы или внутри романа шпионского. Так и что по бокам? Два джентльмена.
Если бы сидят две хари такие, которые даже в нашей пивной того времени, это было 60-е годы, 64-е, даже в пивной таких не встретишь. Такой, говорят, мистер Любимов, your career is over, что означает, что ваша карьера не телекомедия. Все кончилось. Ну, я сразу же понял, в чем дело. Они говорят, все известно, вот известно, еще кое-что выводили, что им было известно, правда, не из-за меня, из-за разных других дел. Все это вывалили, а я действовал по инструкции, между прочим.
Так, а инструкция,
инструкция гласила, что это провокация. И я, как мне казалось, загромыхал, на самом деле пискнул. Это провокация. Встал и пошел к машине. Ну, а дальше уже развивалась трагедия. Потому что в то время, во-первых, наша организация была чрезвычайно боевой, агрессивной. И такие вещи не прощала. Тут же они запузырили из Москвы, тоже Москву сообщили, раз, и посол пришло указание пойти к министру иностранных дел и выразить свое возмущение нотой.
Нота протеста.
Но что честного дипломата Любимова пытаются вербовать.
За стаканом виски.
Ну, не успел прийти наш посол туда, к министру, был тогда лейбористский министр, они только пришли к власти, Гордон Вока, и не успел он прийти. Как Окер вытащил свою ноту, говорит, обождите, у меня есть к вам сообщение. Дело в том, что говорит, господин Любимов и еще одного товарища назвали, он занимается там деятельностью неположенной, поэтому мы просим его выехать из страны.
Персона нон грата.
В прессе мы ничего объявлять не будем, все это... Тогда были еще такие славные времена, джентльменские. Еще не было такой наглости, как потом, когда 105 человек выгнали, а потом уже выгоняли.
Сейчас уже это даже никого как-то не волнует.
Да, сейчас вообще...
Все время кого-то выгоняют.
Тогда тут тихо. Вот. Ну, это возмутило наше руководство. Это в то время, это... Что же такое? За что? Почему? Дайте доказательства.
Вот. Ваши доказательства.
И сказать, да никуда не надо. Сворачивай работу, и никуда ты не поедешь, пока месяца два-три побудь здесь. Мы с женой обрадовались. Я, наконец, дорвался одно наслаждение. Значит, ведем такую жизнь дипломатов, приличную. Пока, значит, там какой-то прием, и вдруг говорит заведующий отделом русским англичан. Говорит, вот, господин посол, говорит, а вот там... Он в углу, джентльмен стоит, ест осетрину и запивает виски. Это не господин Любимов. Посол говорит, совершенно верно, это господин Любимов. Так позвольте, мы же вам сообщили, что он персона нон грата. Как говорят, как у нас в России, значит, петух клюнул, нас в два дня... собрали в жутком совершенно темпе. Я помню, мы перебирались там через Ла-Манш на пароходе, который, значит, там шторм был. Бедный маленький Саша, тогда еще не чувствуя приближения своей славы, взгляда, он там бегал и там по облеванной, пардон, палубе, перебрались.
Когда Александр Любимов будет у нас в эфире,
я ему припомню этот эпизод.
И приехали мы таким образом. Это было, между прочим, одно из испытаний у меня в жизни. Должен сказать, мне еще было неприятно, потому что думал, ну вот сейчас заткнут куда-нибудь в Конотоп. Буду там опером, буду ловить деревенских мужиков, которые там за границей имеют контакты. Но, к счастью, встретили с распростертыми объятиями. И на повышение пошел, значит, там учиться уже на резидента. То же самое, но
покруче.
Более значительно, да. Ну и уехал уже в Данию, потом зам-резидента, потом уже резидентом и так далее.
А скажите, вы когда работали в другой стране, вы для себя какое-то внутреннее решение принимали, что вот я там против этой страны или там я за свою страну? Ну, как-то себя настраивать? Я просто не очень понимаю, как в голове это укладывается, что ты вроде как ведешь двойную жизнь, но при этом было бы здорово не сойти с ума.
Почему двойная жизнь? Единственная двойная жизнь, что я был, допустим, первым секретарем посольства, а на самом деле занимался разведкой. Для меня это... Причем посольство все прекрасно знают, кто занимается разведкой, кто занимается чистой работой, кто там завхоз и так далее. Посольство все знают, да и контрразведка все знает, как я вам уже сказал.
Угу.
Так что какая двойная жизнь? Конечно, разведчик притворяется, когда я говорю с иностранцами, я же не говорю, что вы знаете, я хочу вас завербовать и прочее, прочее. Все очень мягко, хорошо. И, как правило, мы вербовали тех, кто идейно сочувствовал как-то, людей прогрессивных.
Но при этом у вас не было никакой ярой нелюбви к Западу. Ну, потому что вы сказали, там, я
всегда
любил Лондон.
Вообще, запомните, что большинство разведчиков, в том числе и западных, они любят те страны, где они шпионят. Это иллюзия, что тут все ненавистники сидят. Возьмите, вот кто работал в Англии, до сих пор, вот, особенно тех, кого не пускают, а сейчас почему-то и меня уже перестали пускать, хотя я уже в Англии был десятки раз после перестройки. Все любят, все обожают страны, где начинают работать. А Россию как обожают. Вот я недавно встречался с Мэтлоком на конференции в Париже. Так он боготворит Россию, он любит Россию, хотя он американец, и жесткий
патриот.
Американец. Конечно, патриот. Так и у нас то же самое. И я не вижу никакого раздвоения. Я люблю Россию, но если вы считаете, что я не люблю хороший ресторан в Париже, то вы глубоко ошибаетесь.
Кто же не любит хороший ресторан в
Париже? Ну, в России тоже, дай бог, есть ресторанчики получше парижских.
Есть, согласна. Но мы это можем обсудить в другой программе.
Бесплатно, специальный.
Да, специальный.
Я хочу спросить, вот вы когда вернулись из Англии, потом поехали в Данию. Там, в Дании, вы в качестве резидента что делали? Ну, потому что вас же как бы уже в Англии раскрыли, уже все, и там скандал
да.
внутренний.
Да, ну, конечно, датчане прекрасно знали, они меня приняли. Более того, там у меня были прекрасные отношения с руководителями. Вы знаете, для людей работающих, это вот, поскольку вы вне системы, для вас это сенсация. А вообще-то и датчане, и англичане принимают это как должное, что разведчики должны быть в посольстве.
Угу.
Ну, что это за посольство, где нет разведчиков? Это вообще не посольство, а какое-то сборище петухов. Да. Поэтому датчане меня великолепно приняли. Я там работал точно так же, потому что я вообще не очень люблю руководящую работу. Я человек поля. Я люблю работать с иностранцами, их своими чарами, так сказать, завлекать и прочее, прочее. И имел даже успехи. Но беда в том, что я тоже там развелся.
Так.
Вот, даже не я развелся. То есть это был первый развод. А вот моя жена подала на развод, и опять меня ждали. Тогда уже ждали генеральские погоны.
Слушайте, вот. Ну вот не судьба вам была.
Да, не судьба.
Но
зато, смотрите, сколько книг выпустил, это еще неизвестно, что лучше.
Слушайте, я прошу прощения, вот раз уж мы опять вернулись к женщинам, мне все время было интересно. А вот ваша жена, она знала же, чем вы занимаетесь?
Или... Конечно, знала.
А вы какие-то...
У нас все работают с женами, у нас отдел кадров работает с женами.
Угу,
их готовят, даже, говорят, с курсами. есть. Угу. Раньше было, не знаю, как сейчас. Ну, что это за жена, которая не знает, чем занимается муж? И возможно ли это?
Во всех фильмах просто...
Мы смотрели фильм «Мистер и миссис Смит», очевидно.
Ну, хотя бы. Нет, там просто много фильмов, где главный герой в конце или там в середине фильма говорит: «Дорогая, я уже 10 лет работаю, наверное, на разведку, просто никогда не говорила об этом». И дорогая такая, значит, там
бред.
В ужасе.
Это полный бред. Ну, это американские фильмы, это как Бонд. Вариацию. Вот Бортко сейчас сделал по моему роману фильм «Душа шпиона». Вот там по-настоящему показана разведка. Он никак не может он пробить. Но на самом деле работают серьезно с женами. Что же, жены очень помогают, а иногда вредят своей болтовней.
Вот-вот.
Да, потому на кухне они же не понимают, что все прослушивается. И давай пересуды там. А вот Петя получил недавно благодарность. Шоп. Это ведь ценная информация для контрразведки.
За что? Благодарность?
За что благодарность? Тут же Петя лез, там как-то негласный контроль, подставляет ему что-то. Понимаете? Вот. Ну, я уже не говорю о других случаях, там, когда барахольство. Ну, это везде в посольстве всегда было. Сейчас-то нет, наверное, потому что сейчас барахла у нас полно.
Нет, всегда было интересно. А вот жены, они сознательно принимают решение, что вот, да, я буду помогать, я все понимаю, я буду помогать, все. Или со словами: нет, ребята, я не готова, я пойду.
Да по-разному бывает, но жена, по-моему, у нас жены всегда гордятся быть женами разведчиков. В всяком случае, в России, а на Западе тем более. Это у нас считают, что ЦРУ непопулярно. Все помогают ЦРУ, все стучат гораздо больше, чем у нас, между прочим. Агентуры столько у американцев, с ума сойдешь. Там все переложено этими ЦРУцами. Я с этим просто сталкивался.
Еще хотела спросить, в Википедии, там, не знаю, в ваших биографиях написано, что когда вы работали в Лондоне, вы получили прозвище «Улыбающийся Майк». Это правда?
Ну, это, по-моему, может быть, правда. Это пустили журналисты уже после того, как я вышел в отставку, стал писать, стал известен. Вот, еще пару слов там Ле Карре обо мне сказал. Вот, и поэтому, значит, пошло «Смайли Майк». Очень хорошо звучит, я и не опровергаю, потому что действительно. Вот. Но, честно, я никогда в Лондоне, я никогда не слышал, что меня называли «Смайли Майк».
После того, как вы ушли со службы, нет у вас генеральных звезд, генеральских звезд, но зато есть любимая жена, у вас был уже какой-то набор решений, вот, служба закончилась, и теперь я буду делать то-то, то-то и то-то.
Был, конечно. Я с детства вообще мечтал о литературе, всю жизнь писал стихи. Вот. И поэтому я чувствовал, что, конечно, Маяковский из меня не выйдет. И Есенин тем более. Поэтому, ну, я хотел писать. Мне почему-то казалось в то время, что я ближе к Островскому, к Шекспиру.
Я смотрю, скромность-то вам не занимать.
Не занимать. Но я работал, потому что я как вышел в отставку, я сразу начертал что-то штук 15 пьес. Вот, и как полный дурак, вот, ну, почему как, полный дурак, стал рассылать по театрам.
И
в надежде, что сейчас мне позвонит Марк Захаров, скажет: Михаил Петрович, я не спал всю ночь, читал вашу пьесу,
я
приходите,
уже вижу.
Мы ждем. Вот. Написал. Вот, ну, между прочим, одну пьесу поставил. Московский областной театр. «Убийство на экспорт». В стиле уважаемого Генриха Боровика. Это была пьеса. Там Црувец убивал, там сложная история. Но тем не менее поставили, даже потом подставили его не где-нибудь, а в Душанбе, а потом в Астрахани. Я помню, мы выезжали и эту пьесу играли, и потом мы выступали с режиссером Мишей Весниным покойным в Доме слепых. Представляете, какая слава? Но я почувствовал, что все это, значит, что все-таки не идет у меня драматургия. Я еще написал несколько пьес. Там я работал совсекретно с Юлианом Семеновым, писал там разные шпионские штучки. В смысле, не рассказы, а больше очерки. Вот, пока вот не случилось вот это вот счастье, я считаю, что случайно Артем Боровик перебросил мой роман, который, наверное, мой лучший, потому что он уже 5 раз переиздан, вот который Бортко сейчас озвучил, в «Огонек». И 3 месяца «Огонек» – это счастливые дни жизни. 3 месяца печатает. 3 месяца. Это кого из авторов печатали 3 месяца в «Огоньке» таком большом? Помните, он какой был?
Да,
он
да,
и сейчас
да,
такой.
Он
да,
сейчас
такой остановился, да. Тогда еще Коротич уехал, по-моему, это был 90-й год, еще был КГБ. Вот, и, значит, и роман и пошел. 3 месяца я ехал в метро и смотрел, как девушки там читают, не знаю, роман или не роман, но «Огонек» тогда читали все, там был тираж 5 миллионов, 5 миллионов, не шутка. Ну, это было, конечно, вот время, ну, не то что решение, но для меня было важное время, потому что какое-то появилось признание, что ли.
Имя, что-то. Да, имя, все да. Уже... Слушайте, а вы не боитесь, что вам будут мешать писать, запрещать писать? Ну, вы все-таки не с простой службы-то ушли. Или это было?
Да не было этого, честно говоря. Честно говоря, я никогда в жизни ни с кем не согласовывал. Кстати, не знаю, может быть, поэтому Крючков на меня зуб и затаил. Потому что я... Это же художественное произведение. Конечно, там много личного, много биографического, но там же нет каких-то секретов. А что у нас секретное-то вообще в разведке? Вы-то знаете, что это явки, имена, пароли, да. Ну и так далее. Имена, там же ничего явки. Этого нет. Там вся фикция, сплошная фикция. Ну, конечно, все правда. Но как все пишут, как пишут все наши писатели.
А последующая вот эта статья «Операция Голгофа» совершенно секретна.
Ну, это... Я считаю, что мы там вышли за рамки вообще уже... КГБ. Вообще, это веселая история, потому что Артем мне говорит, Михаил Петрович, надо вот тут такая вот мысль. Он бросил эту идею. Я говорю, ну, Артем, я с удовольствием напишу, что ты за 2 вечера написал всю эту Голгофу. И никто не ожидал, что там будет такой резонанс, разборки в Думе. Вот, черт знает что, потом эти выступления тогда Старовойтовой, Нины, как она, из Ленинграда, это Лигачева, которая поддерживала, ну, вы не знаете, ну, там была такая реакция была, сумасшедшая, там большинство приняли это, ну, так сказать, за правду. А это Апокриф был самый настоящий. Потом вот с Кожиновым говорили, ему это понравилось, он об этом даже писал. Вот обыкновенный Апокриф. И, тем не менее, он нашумел больше, наверное, больше всего, что я написал.
А какие-то решения вы принимали, когда началась новая Россия? Вот когда были события 91-93 года? Уезжать, не уезжать, участвовать?
У меня, во-первых, этого выезжать никогда не было, потому что я за границей, мне всегда было жить приятно, но всегда тянуло назад, потому что я и просился назад, когда в Дании работал, потому что не было у меня такого. Хотя я допускаю, что есть люди, которые живут за границей, там работают, я не чувствую себя там достаточно хорошо, хотя очень люблю побывать 2 недельки, 3 недельки вот, и так далее. Вот, этого решения не было. В 93-м году, ну, конечно, и в 91-м были решения, потому что я понимал, я там в каких-то списках был, которые меня вместе с «Эхом Москвы», меня должны были преследовать, там печатали списки, вот, арестовать и так далее. Может быть, они и были, эти списки какие-то. А потом сын сидел в парламенте, там вещал с Политковским. В общем, это я, ну, я, конечно, был на стороне тех, на стороне Белого дома. А вот 93-й я уже не воспринимал, потому что этот обстрел парламента, вот, это все уже не то. Вот. Так что... Я жил со своей страной, наверное, все вот и разочарования в Сталине, и удары 91-го, 93-го года. Вот.
А по поводу «жил своей страной», вы же родились в Днепропетровске, на Украине.
Да.
И вот даже, сейчас, да. Сейчас вот эта ситуация, которая происходит...
Ну, что я тут даже комментарии...
Вы следите же за этой ситуацией.
Я слежу очень внимательно за эту ситуацию. Более того, я не только родился. Я родился, и там было 2 месяца, потому что у мамы там жил папа профессор. Вот, и не знаю, как он участвовал в принятии родов или нет. Но потом я жил еще, кроме Днепропетровска, я вообще кончил 7-летку во Львове, в центре Бандеровском. Вот. И папа мой был еще заместителем руководителя СМЕРШа. И они боролись с бандеровцами. Поэтому я эту публику терпеть никогда не мог. И с ней сталкивался не раз. А когда я вот слышу вот эти все ржути последнего времени о том, что, значит, Украина освободила Европу, а может быть и весь мир уже скоро она освободила. Вот мне вообще стыдно становится. Вот хотя меня кто-то там внес в список почетных украинских разведчиков, там книга какая-то вышла. Вот, не знаю, может, за это будут судить в России.
Ваш отец рассказывал вам о своей работе?
Нет, это отец сам сидел некоторое время, его выгнали в Киев. И он уже не работал в Киеве, как чекист, он работал там в стандартах комитете, даже он один был тогда там. Отец был, как и все они были, вообще это поколение героическое, отец прошел всю войну, и все эти люди, они, вот я их знаю, они так легко говорили, вот ты знаешь, вот и Ванька-то сидел сколько, 5 лет, а Петра расстреляли. Вот так, это просто так, это была часть жизни их была. Я их многих очень знал, высокопоставленных, вроде генерала Райхмана, с которым мы даже в последнее время общались плотно, генерала Ильина, который... У Майновича и Солженицына фигурирует, как там душитель. На самом деле, я знаю, в какой он там, к черту, душитель. Квартиру давал писателям. Ну, к тому же Левитанскому и самому, это его личная инициатива. Вот. Хотя, конечно, он выполнял линию партии, когда кто-то выходил там на площадь и начинал выступать против.
Вот. А у вас, кстати, у самого были какие-то случаи, когда... Указания, которые вам приходят, противоречат тому, что вы бы сделали, что вы считаете правильным?
Ну, понимаете, мы же работали во внешней разведке против американцев в основном и НАТО. Поэтому я даже не знаю, какие могли быть, теоретически не могу представить, какое может быть указание, которое бы противоречило бы моим убеждениям.
Ну, я помню, вы рассказывали про такое указание, это когда номер, водка и вот это все.
Ну, это глупость просто.
Ну, да, если противоречило здравому смыслу.
Таких масс, но это обычное противоречие рабочее. Вот, что ж тут говорить. Мы же не выполнили, я же не помчался в Гастинс, гомосексуально улыбаясь вместе, значит, в обнимку с шефом шифровальной службы.
Очень жалко, что так мало времени у нас. Мне кажется, мы и половину не спросили того, что нам было интересно.
Ну, мы сейчас за эфиром про то, как общаются между собой агенты, все выясним.
Спасибо большое. Михаил Любимов был у нас в программе «Разбор полета». Я думаю, что не последний раз здесь у нас в эфире присутствует.
Спасибо.
Спасибо вам.
Разбор полета.